Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители классической музыки. Мы начинаем 40-ю лекцию из цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы начали с самого начала, мы очень долго занимались Бахом, очень фундаментально прошли хорошо темперированный клавир. Сейчас мы находимся во времени классического искусства. После Гайдна и Моцарта, ранней классической эпохи Гайдна и Моцарта, мы занимаемся Бетховеном. Две лекции было уже. И сегодня мы поговорим о позднем творчестве Бетховена. Вообще, что такое позднее творчество? Всегда ли оно было? И вообще, что означает слово «позднее»? Понятно, что это композитор или художник, или поэт, который уже, так сказать, достиг какого-то зрелого возраста, там, и 50, 60, 70 лет. Но вот, например, у Баха к позднему творчеству можно отнести музыкальные приношения, искусство фуги, Гольдберг-вариации. У Баха каждое сочинение – это вселенная. И хотя они все, в общем-то, уникальны, но у него каждое сочинение уникальное, хотя бы хорошо темперированный клавир. У Гайдна есть немножко тоже вот понятие такого «поздний Гайдн». Понятно, что Моцарт очень рано умер, и у него тоже все равно есть позднее творчество, где он похож на Бетховена, где он более печальный, где он минорный. Гайдн в позднем творчестве велик, это оратории «Сотворение мира», «Времена года». И поздние сонаты более гайдновские, более, так сказать, помпезные и большие, более сложные по форме. Вот. А все-таки я считаю, и я вот опять открыл учебник замечательный Кудряшова «Теория музыкального содержания», здесь об этом тоже есть, что настоящий феномен позднего стиля, как называется одна из его глав, начинается с Бетховена. Это когда человек, гениальный композитор, ну, известно, что есть три, как бы, стадии развития гениальности у гениальных людей. Это известно, ну, что много было в истории искусства. Вот. Сначала гений ищет себя. Вот, например, Бетховен. Он первые 25, может быть, 30 лет находился под влиянием Моцарта. Условно. Хотя, с другой стороны, на прошлой лекции я говорил, что Бетховен уже в 12 лет написал фа-минорную сонатину, в которой совершенно явен его, так сказать, стиль, как бы даже немножко апассионаты, так уже чуть-чуть предчувствуется. Даже у Моцарта в это время не было еще вот этих вот его доминоров трагических, только через 2-3 года появится фантазия, соната, концерт доминорный. И гений всегда поверх барьеров. Но вот все равно какие-то поиски идут, довольно долгие причем, дольше, чем у Моцарта и Гайдна. И вот Бетховен находит себя. Любой гений в какой-то момент создает что-то, и это что-то является точкой отсчета. Например, у Бетховена считается, что это либо первая фортепианная соната фа-минорная, либо, скорее всего, все-таки скорее даже восьмая, патетическая. Ну и лунная. Это 1799-й, патетическая, 1800 или 801 год – это лунная. И вот тут отсюда начинается Бетховен. Потом Бетховен чувствует, гений чувствует, что он поймал что-то с неба, как мы говорили, да, и он начинает развивать это, свою гениальность. И вот он может 10, 20, 30 лет это делать, и в какой-то момент иногда, не у всех гениев это происходит, гений пытается выйти уже дальше, за пределы вот этого, пытается открыть новый космос для себя. Это вот у Баха есть это в искусстве фуги. И вот у Бетховена, у Шопена это тоже своя там концепции у Шопена появляются очень странные такие сочинения: «Полонез фантазия», «Поздние баллады», «Поздние мазурки», такие очень необычные, тоже такой как бы перелом. Шопен пытается открыть новый мир. «Поздний Лист» невероятно открыл вселенную. И многие эти поздние стили многие современники не принимают. Они говорят, что ну вот гений списался, гений устал, гений, так сказать, стал стар. И только потом выясняется, что это прозрение. Вот Кудряшов пишет здесь про то, что в позднем творчестве гения смыкаются два времени, два стиля. Это интересная идея. Два стиля очень часто перекликаются, но это говорит о том, что как бы немножко чувствуется какой-то новый, чувствуется переход из этого мира в иной. И вот эта вот многовременность, о которой мы говорили, когда говорили о полифонии, она здесь тоже есть. В позднем стиле композитор забывает, что он классик, забывает, и у него появляется и романтическое, и современное, и какое-то другое качество, и неоклассическое, он вдруг вспоминает какие-то предыдущие эпохи в развитии музыки. Вот такая смесь, которую современники обычно не понимают сразу. И вот это у Бетховена началось рано. Мы знаем, что он начал глохнуть. Вот это вот Гелигенштатское завещание, которое он пишет, потрясающий документ, в котором он сначала разговаривает о своих материальных каких-то вещах, которые он завещает тому-то, тому-то, а потом начинает разговаривать с Богом и говорить, такая исповедь как бы. Вот, и это Гелигенштатское завещание и последующие сочинения, последующий путь развития Бетховена, он невероятно интенсивно стал развивать вот этот стиль. У него там был как раз примерно с 1809 по 15-16 год некий такой кризис, ну, если это можно назвать вообще кризисом при такой гениальности, при такой интенсивности творческой. Но, как правило, вот именно эти бесконечные поиски нового, они эти кризисы и вызывают. У Шопена тоже был малюсенький такой кризис, там и у Листа, и у Мусоргского. Я беру сейчас тех людей, у которых есть этот поздний стиль тех гениев. И вот возникает вот этот поздний стиль, сонаты поздние, в первую очередь, считается, начиная с 26-27 сонат, поздние сонаты Бетховена, всего их 32, напомню, и особенно поздние квартеты, симфонии, 7, 8, 9, и некоторые мелкие сочинения, богатель, ну, безусловно, торжественная месса, такая как бы вселенная позднего Бетховена, можно сказать. И, конечно, мы сегодня в основном попробуем поговорить о поздних сонатах Бетховена, потому что в каждой сонате он дает нам вселенную. Это то, что потом будет делать Малер. В каждой симфонии своей строить вселенную, строить философскую систему со своим взглядом на мир, со своей идеей основной, со своей концепцией. И вот почему именно клавирные сонаты, а не симфонии? Потому что в фортепианной музыке Бетховен наедине с Богом, с инструментом, с Богом. Он сам играет, и пианист не требует оркестра. Не требуется оркестр для выражения этих мыслей. Это не тяжеловесный вид музыки, которые не требуют репетиций, большого количества людей. Хотя оркестры Бетховена в бетховенское время были очень маленькие. Я помню воспоминания детства, как в первый раз пришел в большой зал консерватории, сидел на балконе и слушал третью симфонию Бетховена, вторая часть «Похоронный марш», и я сидел над контрабасами. И 10, наверное, или 8 контрабасистов безуспешно пытались сыграть вместе этот фаршлаг. это очень трудно, чтобы все вместе сыграли тарадарам. И у них это не получалось. Я смотрел сверху, как они думал, ну как же так Бетховен написал? Неужели он не мог позаботиться о том, чтобы это было не так трудно и не так неудобно? Бетховен писал для одного контрабаса. Это на протяжении веков обросла традиция этими огромными составами струнных инструментов. Тут все было гораздо проще. Вот надо было знать. Вот такие вот моменты существуют, конечно, в музыке. Но давайте все-таки сейчас ближе к этим гениальным. Поэтому фортепианная музыка Бетховена – это лаборатория. Уже в симфонической музыке он выходит на сцену. А в лаборатории, поэтому все фортепианные сочинения, они гораздо более новаторские. И то, к чему пришел Бетховен, например, в фортепианных 40-х-50-х опусах, в симфонической музыке он осуществляет уже в 60-х-70-х. Есть некое такое запаздывание. Сначала он что-то нашел в фортепианной музыке, потом он уже через несколько лет это выносит на симфонию. И вот то же, что он в 9-й симфонии нашел, это же есть уже и в поздних сонатах, написанных несколько раньше, на несколько лет. Вот, например, 28-я соната, начало, ля-мажорная соната. Сенсационное начало для Бетховена, потому что она, во-первых, начинается не в ля-мажоре, а в тональности доминанты, в ми-мажоре, и ля-минор возникает только в самом конце первой части, ля-мажор, тоника. Это уже почти то же, что будет в вступлении к Тристану Вагнера, то есть тоника в конце только лишь. И если мы не знаем, что это соната номер 28, опус 101, ля-мажор, то мы думаем, что это ми-мажорная соната. А это не ля-мажор, а ре-мажор. Как бы. Ну, секст-аккорд проскальзывает тонический. То есть нет ощущения тоники, что было в то время обязательно. Я в прошлой лекции говорил, да, о том, как критика обрушилась на Бетховена за то, что он свою первую домажорную симфонию начал не с домажорного аккорда, а с доминант-септаккорда к фа-мажору. Вот, и как же так можно делать, говорила критика. Вот какая была любовь к музыке. О таких вещах писали в газетах. Вообще-то у Бетховена есть монограмма, как БАЦХ, тоже БЭ. Бетховен. И вот в этом аккорде, как раз си бемоль и ми, бе, они-то присутствуют наверху. Это может показаться случайностью, но абсолютно с того же аккорда начинается балет Бетховена «Творение Прометея». Единственный балет, опус 43, тоже увертюра начинается с этого же аккорда. И тоже примерно в то же время, в 1701 году, эта вещь написана. Возможно, здесь Бетховен эту идею взял, использовал два раза и забыл, потому что уж очень, не очень такая, скажем, выразительная тема. Два звука, БЭ. Другое, то ли дело, БАЦХ, это и крест. И такая извилистая, очень красивая, замкнутая сама структура, ракоходная, инверсионная. Вот, и потом еще чуть-чуть в хаммер-клавире это будет. Но как бы то ни было, Бетховен, си бемоль мажор, любимая тональность. Вот. Ну и здесь соната ля мажор начинается как бы с побочной партии. Вот эта идея Гершковича Филиппа Моисеевича, тоже замечательного человека, о котором мы еще потом поговорим в связи с современной музыкой. Ученик Веберна Шонберга, который жил в России, в СССР, начиная с конца 40-х и до конца 70-х годов. такое чудо, человек, который знал этих легендарных нововенских классиков лично и жил, тем не менее, в Москве. Вот, об этом мы еще поговорим. 29-я соната, не будем подробно анализировать каждую сонату, тогда бы наш цикл разросся бы до, не до 150, а до 1500 лекций. Вот, это было бы слишком. Но о 29-й сонате «Хаммер-клавир», хотя на самом деле предыдущая соната тоже, в общем-то, написана для молоточкового фортепиано, «Хаммер-клавир». И такая традиция, что вот ее называют «Хаммер-клавир», соната «Хаммер-клавир». Вот, хотя в то время вытеснял молоточковое фортепиано уже клавесины, клавикорды, и клавесин был дешевле, более распространен, но музыка, уже выражение, сама сложность, сама какая-то, сам звук именно вот фортепианный требовал этого молоточкового фортепиано, и Бетховен покупает эти инструменты, ему привозят огромный инструмент, по тем временам огромный, из Англии, с большим диапазоном, уже и до появляется контр-октавы, и наверху тоже до, то и выше. И таким образом он как бы и по содержанию пишет что-то необычное. Он пишет сонату фортепианную, которая даже для симфонии велика. Она идет около 45, а то и больше, минут. Она имеет 5 частей, почти 5. Там есть 4 части. Он все-таки не дерзнул написать пятую часть, но перед фугой есть огромное вступление. Вот. И даже, чтобы, так сказать, люди покупали, она издавалась иногда двумя тетрадями, что совершенно, так сказать, нарушало ее форму подчас. Такая революционная вещь. И очень много лет она считалась неисполнимой, только потом ее начали играть. Такая легендарная соната. Бетховен отказался от каких-то... писал ее для себя, не рассчитывал на большой гонорар, писал во время создания работы над этой сонатой, писал обработки народных песен, шотландских и других, чтобы получать какие-то деньги, потому что жить было, даже и Бетховену жить было очень непросто материально в то время. Человеку известному, человеку, не имеющему семьи, он кормил, правда, своего племянника. Но вот как бы то ни было, эта грандиозная соната была написана, си бемоль мажорная, 29-я, опус 106, посвященная эрцгерцогу Рудольфу, который тоже очень большую роль сыграл в его жизни, помогал ему. И кратко коснемся, здесь интервал терции очень важен. Вот соната, посвященная интервалу терции. Вот Бетховен при всей своей грандиозной вот такой семантичности, содержательности творчества, он никогда не забывает о формальных идеях. Это грандиозное достижение, которое использовали все композиторы 19-20 века. Человек, не любящий Бетховена, в 19-20 веке не имел шанса, хотя были, и Дебюсси его не любил. Вот. Вспоминаю тоже историю, как кто-то из студентов класса Нейгауза 1 сентября сидел и ждал появления педагога, о котором он был много наслышан. Он не знал еще, так сказать, как он занимается. Это был первокурсник. И все студенты сидели, ожидали появления профессора для собрания, для получения своего времени. Профессор задерживался, он стоял около двери с наружной стороны и с кем-то разговаривал. И вдруг дверь открывается резко, и Нейгауз возбужденно заходит в класс и заканчивает как будто бы разговор, который он вел снаружи. «А кто не любит Бетховена, тот вон из моего класса!» и все испуганно замолчали, и он поздоровался и начал знакомиться со студентами. Но это была первая фраза такая. Действительно, так, как любил Бетховена Нейгаус, его, наверное, не любил никто. И вот это сочетание формального и содержательного в музыке Бетховена, оно невероятно. И вот, смотрите, вот это вот первая интонация. Пока поговорим о начале. Это эксклямацию, восклицание. Риторическая фигура, которая была известна до Баха, и Бах использовал ее часто, ре-мажорная прелюдия из второго тома. Вот, и у Бибера она встречается, и у многих других. И вот этот возглас, восклицание. А что мы слышим дальше? Тоже баховская интонация, интонация сибемоль минорной прелюдии из первого тома, мы видим возвращение Бетховена к баховской символике. Вот, и все это продолжается. Терция есть и во второй части скерца. На тему терции, на теме терции построена вся вторая часть, но особенно непревзойденным образцом бетховенской гениальности является адажио из этой сонаты 29-й. И здесь такая известная история, как Бетховен уже отослал издателю начало этой музыки. Вот сначала оно было таким. Вот с таких аккордов начиналось фа диез минорный. Кстати, си бемоль мажор и фа диез минор – необычное сочетание. И тоже, хоть это уменьшенная кварта, но звучит как терция. И вдруг Бетховен досылает один такт, присылает письмо. Если вы еще не издали адажио, пожалуйста, добавьте перед первым тактом вот эти две ноты – терцию. Thank you. надо прекратить, потому что эта часть идет около 20 минут. Это не в формате нашей лекции, но я начал с того, как она по-другому стала звучать с этой первой терции, и не смог просто оторваться от того, чтобы не сыграть хотя бы полторы страницы. Вот эта терция, ей закончилась вторая часть. Вот так она закончилась. Вот она закончилась. И началась третья с этой же терции. И здесь есть гениальное прозрение, например, в музыку Брамса. Сначала мы вспомнили про Баха. Вот. Но что мы слышим дальше в этой части? Кончается побочная партия, на которой мы остановились. И вот разработка. Маленький, для этой части маленький кусочек удивительно похож на начало четвертой симфонии Брамса, который еще и не родился, и не скоро еще родится. Конечно, Брамс прекрасно знал эту сонату, и первая соната Брамса, она так и начинается, почти как хаммер-клавир. Брамс подчеркивает, я начинаю с того, чем закончил Бетховен, имея в виду не что это последнее, это самое трудное, самое сложное соната Джамалунгма, Эверест Бетховена, это соната, и Брамс начинает как бы с нее. Это вот первая соната Брамса так начинается. Брамс говорил, это каждый поймет, что она похожа на хаммер-клавир, а вот вы поймите, чем она отличается от хаммер-клавира. Вот. И здесь вот эта тема, она очень напоминает вот эту тему. Четвертой симфонии Брамса, которую тоже многие не поняли. Австрийцы, когда услышали эту симфонию, говорили «Опять мне нечего сказать». Проходили мимо Брамса и демонстративно напевали эту тему главной партии на слова «Schon wieder fällt mir nichts mehr ein» по-немецки «Опять мне нечего сказать». И издевались над Брамсом, не понимая, что это, во-первых, гимн терции, а во-вторых, это не что иное, как развитие баховской фуги «Фа диез минор» из второго тома. Вот. Или фуги «Си минор» из первого тома. Вот. Эта интонация фактически хорал «Из глубины взываю к тебе», данная у Брамса не религиозно строго, хорально, как у Баха, а элегично, сентиментально и ламентозно, по-другому немножко, более лично, человечно. Вот опять вот божественное становится человеческим. Вот линия, идущая от Баха к Бетховену и к Брамсу дальше. И у Брамса тоже терция огромное будет иметь значение, особенно в позднем, опять же, творчестве. Вот такие мысли навевают мне хаммер-клавир. И после этой переходной части к фуге следует сама фуга с некоторыми вольностями, con alcune licenze. Вот здесь тема, конечно же, она является, начинается с терции в большом формате, с децимы. Такая вот тема. Вот это, очень важен этот мотив. Это тоже из первой части, конечно, возникла эксклямация, восклицание, но здесь терция везде. Очень сложная фуга, благодаря которой эта соната, не только благодаря которой, но отчасти, соната стала такой джамалунгмой. Вот есть и 30-я соната, в которой он тоже, как и в 28-й, вдруг как бы впадает как в ересь, в невиданную простоту, говоря словами Пастернака. Он просто начинает сонату. Вот это как бы общее место музыки того времени у него есть. В одной из легких сонат такая незатейливая часть, и вот здесь он эту незатейливость возводит на пьедестал. И вот тоже говорит, что великое оно не всегда велико вот своими размерами, своей мощью, а великое оно бывает иногда и в малом велико. «Сила Божия в немощи совершается». Прекрасно он знал Евангелие, и вот здесь иллюстрацией к этой фразе, безусловно, является 30-я соната. Здесь бездна открытий, бездна интересных мыслей, но нельзя обо всем сказать. Вариации в конце, совершенно удивительная тема. Тоже поздний Бетховен обращается совершенно к разным стилевым сдвигам. И вдруг он как будто бы уже слышал вальсы Шопена, как будто бы уже Хиндемита знал. Совершенно невероятная такая экскурсия по векам. Вот тема. Так, сейчас просто какие-то ошибки делаю. Первая вариация уже Шопен. Мы знаем этот ля-минорный вальс, конечно, он здесь чувствуется, и понятно, что это Шопен как бы воспринял у Бетховена, какая-то была такая фраза из какой-то книжки 50-х годов, что Брукнер был убежденным предшественником Малера. Убежденным предшественником. Да, как может быть убежденным предшественником? Непонятно. Вот здесь вот тоже можно в шутку сказать, что Бетховен являет себя в этой вариации убежденным предшественником Шопена. Это я шучу и развлекаюсь. Вот то же самое тут и с Хиндемитом. Ну, а последняя вариация, шестая, это, конечно, космос. Вообще образ космоса чуть-чуть был намечен Гайдном в «Оратории сотворения мира», во вступлении, но в позднем творчестве Бетховена, конечно, он выступает во всей своей красе, и в торжественной мессе, и здесь. 31-я соната. На ней мы, пожалуй, и давайте, пожалуй, сейчас сделаем перерыв до следующей 41-й лекции, в которой я расскажу о самых последних сонатах Бетховена, и мы закончим сейчас 40-ю лекцию из цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Всего доброго!